Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас. Я, дорогие слушатели, Алексей Пичугин. Добрый вечер. А сегодня у нас в гостях вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведет священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново в Владимирской области. Отец Александр, я думаю, что нашей аудитории известен как писатель. А сегодня будем говорить и про книги, и порассуждаем на тему, как же все-таки любить людей с христианской точки зрения. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Мы, конечно, знаем все заповедь о любви к ближнему. Даже, мне кажется, люди, которые совершенно ничего не знают ни про Евангелие, ни о каких-то вот церковных правилах, все равно про любовь к ближнему что-то слышали именно в контексте церковном контексте. Это же одна из самых сложных заповедей. Мы с трудом можем ее исполнить. До конца, наверное, вообще невозможно ее исполнить. А неважно, ближний ли это человек, или дальний, или вообще мало знакомый. Мы всегда любим кого-то осуждать. Мы не умеем часто даже по отношению к близким как-то себя вести правильно. Таким образом, получается, что мы эту заповедь любви практически игнорируем. Или нет? Или я как-то неправильно все это понимаю?
Знаете, здесь, если вообще говорить, рассуждать на эту тему, тема любви, да, вот прошли у нас вот на уровне нашей епархии,
Александровской,
да, прошли наши чтения, рождественские чтения, то есть те чтения, которые предваряют уже общецерковные рождественские чтения в Москве. Мы говорили о нравственности, о нравственном подвиге. И вольно-невольно эту тему мы поднимали. То есть, вот тема любви, тема нравственности, тема морали. Что это такое? Как относиться вообще к такому понятию любовь? Что такое любовь вообще? В принципе, такое понятие. И вот, знаете, заглянул я во все эти википедии и стал сравнивать, как люди понимают, что такое нравственность, что такое мораль. А любовь – это требование, скажем так, моральное или же требование нравственное? И вообще, что это такое? И вы знаете, я прочитал, что, оказывается, мораль и нравственность – это одно и то же. В понимании обычного светского человека это одно и то же. Это какие-то такие синонимы, даже синоним такой этики, этического такого поведения. Такой...
Часто сюда и закон примешивается.
Ну, знаете, вот закон как таковой, если мы будем говорить там об уголовном законе, то это нижняя планка морали, то есть то, ниже чего падать уже нельзя, иначе ты становишься опасным, и общество начинает от тебя избавляться. То есть ты изолируешься. А вот морально... Вообще у нас как-то в последнее время появилась масса вопросов, на которые мы не можем ответить. Вот, например... Вот мы видим, как какие-то молодые люди вдруг сосиски начинают жарить нам на вечном огне, предположим, да? Это наказуемо или это аморально? Это уголовный кодекс или это общественное порицание? И так далее, и так далее. Вот таких ситуаций сейчас очень много.
Но это может взаимодополняться?
Это может взаимодополняться. Но, знаете, общество, не имея... таких строго очерченных рамок, оно начинает расслаиваться. Вспомните вот эти вот пресловутые танцы в храме Христа Спасителя, помните, да, когда государство потребовало, в общем-то, наказать, изолировать этих девушек. А кто-то говорил, ну, достаточно их накормить, допустим, там, блинами, вразумить их там в общей беседе.
Но это больше как раз церковная, вернее, христианская позиция.
Да, это христианская позиция. Вот. И... вот расслоение, оно такое идет. А люди просто-напросто утрачивают из своего понимания, утратили свое понимание вот эту планку, нравственную планку. В общем-то, нравственность, она, вот по-моему, она всегда религиозна. И когда мы открываем Священное Писание, мы начинаем читать то, о чем вы сейчас только что говорите.
Почему религиозно? Ведь любой человек неверующий может быть высоконравственным.
Вы знаете,
это подспудно религиозное
это,
чувство?
Это, наверное, скорее воспитанное чувство. Может быть, от родителей, может быть, через книжки. Когда человек читает книжки, и он, например, читает о любви к родине, о любви к девушке, о любви к маме, он это будет и исполнять. Это в него вкладывается. Но изначально это все равно это религиозный момент. Почему? Это императивы какие религиозные. Возлюби ближнего своего. Нет больше любви, чем отдать или положить душу свою за други своя. Делай, как, вот, помните золотое правило, не делай того, что бы ты не хотел, чтобы они делали тебе, а Господь говорит, делай то, что бы ты хотел, чтобы делали тебе. Ну и, наверное, как самое высокое понимание вот этой вот религиозной нравственности, то, что самое трудноисполнимое, то, что всегда становится камнем преткновения, это возлюби своих врагов. Ненавидящих, обидящих. И люди говорят однозначно. Вот неверующий человек, он скажет однозначно. Ну, нет, это невозможно. Это невозможно.
Мне кажется, что любой человек, вне зависимости от его религиозных воззрений, вне зависимости от того, христианин он, мусульманин или атеист, он вполне себе может как-то внутренне любить человека, с которым у него произошел конфликт, серьезный конфликт, который их там развел совершенно по разные стороны жизни.
А вот давайте определимся, что значит «любить». Что значит любить человека? Я вот провожу, например, встречи с родителями, у которых я буду крестить малышей. Вот они приходят, мы начинаем говорить с ними о любви. Я говорю, а как вы понимаете, что такое любовь? Они так, знаете, так, ну, начинают чисто так фигурально понимать, что любовь – это вот сейчас мы подойдем, обнимемся, сердце целуемся. Это вот такое отношение друг к другу. На самом деле, ведь любовь – это другое. Так любить можно только своих близких, своих друзей, своих супругов, детей. Это вот этот уровень такой любви. А уровень любви к человеку, к твоему ближнему – это умение, может быть, услышать его нужду, помочь ему как-то хотя бы в минимально, хотя бы помолиться о нем. Вот. И действительно, делай другому то, что бы ты хотел, чтобы делали тебе. Вот это исполнение заповедей на уровне, даже, скажем, таком бытовом уровне. Ведь посмотрите, вот эти 10 заповедей. Ведь они же раскладываются, первых 4 первые заповеди – это отношения с Богом. Далее, одна заповедь – отношения в семье по отношению к родителям. Остальные заповеди – это чисто нравственные заповеди. Это отношения в обществе. И вот если ты, даже если ты неверующий человек, но ты воспитан в каких-то религиозных традициях, потому что все-таки вот эти заповеди Деколога – это заповеди, которые даны не только христианам, они даны, вспомните, там, без малого 4000 лет до нашего времени, они на всех распространяются. И вот это вот «не убей, и не прелюбодействуй, и не завидуй, и не воруй» – это все заповеди любви на самом деле. Вот возьмите закон ветхозаветный «око за око, зуб за зуб», да? Ведь он же тоже был, наверное, когда-то законом любви для того общества. Потому что око за око, но не голову за око. Это тоже какая-то вот...
Это даже в университетах на исторических факультетах проходит как такое совершенствование постепенное системы наказаний, когда от жертвы, от убийства за убийство переходит к гораздо менее тяжелым наказаниям. И таким образом в конце уже формируется та система, там, скажем, уголовного или гражданского права, которым мы пользуемся сейчас. Это элемент ее формирования.
Я согласен. Но, опять-таки, мы говорили о том, что закон вот такой, вот уголовный закон, и вообще закон юридический, это закон, скажем так, какая-то нижняя планка, моральная планка. Но есть вещи, которые никакой моралью невозможно, в общем-то, в человеке возбудить. Это может быть только такой внутренний позыв человека, который идет к Царству Небесному. Он его ищет. Он ищет жизнь. И воплотить в жизнь вот этот вот закон о любви к врагам без Божьей помощи, он практически невозможен. Ведь это плод, это результат жизни. Он должен, Дух должен в тебе работать. Для того, чтобы он работал в тебе, ты должен сам меняться. Это такая синергия, взаимодействие с Богом взаимное. А иначе Бог никогда не будет в тебе трудиться без твоего желание, побуждение. Это твой внутренний посыл. А какой может быть внутренний посыл у человека неверующего? Ну да, он может быть именно вот такого морального плана. Может быть, даже высшая какая-то планка морали. Вот вспомним хотя бы, допустим, вот война отечественная, да? И когда неверующие люди, в общем-то, совершали удивительные просто подвиги любви и к ближним, и за отечество. Но это, знаете, это может быть вот такой момент, когда с человека слетает вся шелуха.
А вам не кажется, что мы в церкви несколько узурпировали вот это право, приобрели монополию на мораль, любовь, еще на что-то вот такое, и нам начинает казаться, что если уж неверующий человек в крайнем случае как-то так же себя ведет, то мы тут же начинаем искать какие-то у него подспудные религиозные чувства, пытаться понять, что он, наверное, все-таки на самом деле верующий, просто скрывает это. Часто так бывает. Я тут с этим довольно часто сталкиваюсь, да и в себе, наверное, тоже, что мы пытаемся отказать людям за церковной оградой, находящимся, в этом праве на вот как раз на эти высокие чувства.
Отнюдь. Мы достаточно часто, вот в своем личном опыте, достаточно часто бывает, пересекаешься с такими людьми, и даже вот не так давно разговаривал с одной нашей верующей женщиной. Она рассказывает, что у них в отделе такая появилась девушка, такая замечательная девушка. И я, говорит, когда на нее вот, смотрела, вот, наблюдала за ее поведением, за ее отношением к людям, я думала, вот бы мне достичь такого состояния, вот любви к окружающим, такое желание угодить, подсказать, помочь, взять на себя там какие-то, может быть, трудные моменты. И вот, говорит, однажды собираюсь на службу, там, по-моему, перед родительской, и я ей говорю, там, допустим, Маша, я иду на службу, может быть, и записочки там я передам. И эта девушка, кто улыбается, отвечает мне, там, тетя Надя, вы меня простите, но я в эту чушь совершенно не верю. Совершенно не верю. И вот у нее, этой женщины, нашей верующей женщины, конечно, знаете, такой произошел внутренний такой, знаете, вот просто вот взрыв. Внутренний взрыв, разочарование. Но, тем не менее, ведь эта девушка так воспитана.
Почему разочарование? Вот это же этим примером вы как раз подтверждаете. Это мое мнение о том, что мы слегка узурпировали себе вот это право на любовь.
Видите ли, дело в том, что если мы говорим о христианской любви, то мы подразумеваем еще и спасение.
Да, но смотрите, вот мы сейчас это можем оставить за скобками. Сколько неверующих людей ходит в хосписы, например, помогать умирающим людям? Сколько в приюты для животных? Сколько из них работает с детьми с различными особенностями развития, с инвалидами? И так далее, и так далее, и так далее. Мы можем очень много примеров привести из своей жизни, из жизни своих друзей, которые часто абсолютно неверующие или нецерковные люди, которые показывают нам пример вот этой большой настоящей любви, которую бы нам не мешало усвоить, назвать потом ее для себя христианской.
Я согласен. Я согласен, что таких людей немало. И действительно, вот у нас, помню, пропали дети, и тут же вот это движение, это Лиза Алерт, по-моему, да?
Да.
Они тут же вызвались, приехали, собрались моментально, стали искать этих детей. Я не думаю, что там все верующие люди, но то, что это люди, безусловно, положительные, это люди, которые имеют внутренний такой вот посыл любви, он, безусловно, есть. Но вот это слово «любовь», ведь, знаете, это в нашем языке слово «любовь», оно в единственном, скажем так, варианте.
Да, в греческом их, может быть, очень много значений.
Много, да.
В евангельских текстах, где у нас однозначно переводится как «любовь», там целая палитра.
Да, у нас как-то все-таки больше вот слово «любовь», оно было как бы синоним слова «жалеть», да? «Я тебя жалею». И когда мы слышим, допустим, обращаешься к другому человеку, он говорит, ты что, меня жалеешь? С таким сочувствием, говорит, что меня жалеешь? А вот это вот отношение жалости к себе, это уже вызывает у человека такую негативную реакцию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Александр Дьяченко, писатель, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново в Владимирской области. Мы говорим о том, как любить людей, и как раз я бы хотел продолжить эту тему с неверующими людьми. А зачем они это делают, как вам кажется? Ходят в хосписы, ходят к инвалидам, помогают в домах престарелых. Вот когда-то писатель Максимов, который все время уехал за границу, он человек был, по-моему, неверующий, и говорил, что как раз атеистам-то гораздо сложнее, потому что верующий человек, он верит в то, что у него что-то есть после смерти, а атеист, совершая хорошие поступки, делает это просто так, из честности, потому что он не надеется на какой-то суд, на справедливого Бога и на то, что у него вообще за гробом что-то будет.
Я могу здесь высказать только свою собственную точку зрения. Я предположу, что все-таки, помните, как говорил Тертуллиан, что душа по природе христианка, да, по сути своей христианка. Нам свойственно, вот человеку неизвращенному, ведь когда-то мы были в раю, это память о рае, это такое дежавю, она у нас осталась. Остается.
Видите,
до сегодняшнего дня.
Тертуллиан жил в христианском мире. А теперь, когда мы живем в 21 веке на земле, знают наши прекрасные соседи Китай, соседи и партнеры, там христиан считаны доли процента. У людей другая психология совершенно, но это же не мешает простому китайцу помогать своим близким. У него тоже получается душа по природе христианка?
Видите ли, я думаю, что в любом случае вот эти религии, такие мировые религии, это все-таки система создающая, образующая религии, а всякая, скажем так, система существующая, которая выжила и существует на сегодняшний день, она все-таки имеет какой-то положительный посыл. Безусловно, конфуцианство – это вот это аналог, скажем так, морали того, что мы говорим. Вот действительно синоним морали и этикета вот здесь присутствует. И уважение к ближним, уважение к старшим, оно закладывается с детства. Если есть система воспитания, то система воспитания, она будет действовать. Но в то же время в том же самом Китае есть такие традиции, которые мы с вами сегодня не поймем. Они нам совершенно чужды. А для них это нормально.
Мои нецерковные друзья часто на меня, не то что обижаются, но как-то ставят мне в укор, что вот к вам приходят на радио «Вера» священники, вы с ними говорите о высоких материях, и такое ощущение, что вы нам отказываете, вот, в общем, в праве на ту же честность, на ту же любовь. Я понимаю, что мы возвращаемся к тому, с чего начали. В общем, я понимаю, что в чем-то они правы, конечно, безусловно.
Ну, давайте начнем с того, что все мы воспитывались в одном обществе.
В советском, коммунистическом.
Да,
или постсоветском.
Да, вот мне это проще. Я воспитывался все-таки на основе, скажем так, того, что называлось моральным кодексом строителя коммунизма. Да, и этот моральный кодекс, он, в принципе, во многих своих позициях был, ну, скажем так, не то, что списан с Нагорной проповеди, но он был где-то как, не то, что как калька, а все-таки в духе евангельском там были, безусловно, некоторые положения. И нас воспитывали именно в том, чтобы мы помогали друг другу. Все-таки система воспитания. Тут единственное, понимаете, какой момент. Я вот помню, не так давно слушал выступление женщины-философ, кандидат наук, и она говорит о том, что мы должны воспитывать, чтобы дети наши, вот они вот так. Да, мы должны воспитывать. Но все-таки я человек того общества. Мы тогда мечтали построить некое замечательное общество. Вспомните Ефремовский, вот Иван Ефремов, да, его замечательные фантастические романы, которые говорили, что вот мы обязательно придем к некоему такому удивительному обществу, к такому поразительному, прекрасному обществу. То есть расписывалась такая вот точка зрения, как бы вот рай на земле, некий такой рай на земле. А сегодняшние люди, ведь они же тоже должны понимать, что ведь мы же имеем совесть, мы же имеем разум, и мы думаем, сегодняшний человек наверняка думает, а ради чего я живу, зачем я живу? Это в детстве. Детство такое состояние, когда в человеке надежды такие, знаете, радости, ожидания, а когда человек уже вот он уже становится взрослым человеком, а почему он вдруг начинает злоупотреблять спиртным? А почему он вдруг начинает как-то сторониться других, почему у него вдруг начинают какие-то суицидальные там какие-то настроения, с чего это вдруг, что с человеком происходит. И вот недавно в Москве произошел такой просто потрясающий случай, когда молодой человек, помните, учился он в колледже, и он убивает...
Убил своего преподавателя.
Преподавателя, да.
Но это не вдруг, если покопаться, это целый...
Да, да. И он...
Целая благодатная почва для психиатров.
Он говорит, что я разочаровался в этом обществе, что я не вижу смысла этого общества. Вот смысл должен быть, обязательно должен быть. И если нет смысла, то человеку... жизнь человека должна быть оправдана. Время проходит, а как та же самая молодежь, помните... Я так немножко общаюсь с молодыми людьми, я помню свое время. Подруга моей дочери говорит, мне уже 25, а я ничего так и не сделал для русского хип-хопа. Вот что-то такое, такой, знаете, такой сленг такой молодежный. Но мне это очень понравилось. Мне уже 25, я еще ничего не сделала. А человеку 30, он еще ничего не сделал. 40, а зачем я живу? Жизнь проходит. Должно быть моральное обоснование, право и правда в человеческой жизни. И вот этот призыв человека... к осмысленной жизни, он говорит об этом. Я вот иногда так задумываюсь, почему молодые люди, особенно из числа так называемых, как это, я не знаю, как это назвать, но вот такой жаргонный тоже немножечко, может быть, такой офисный планктон, да? Почему вдруг эти люди начинают заниматься какими-то экстремальными видами спорта, куда-то летят, путешествуют, лазают там по горам и так далее, и так далее. Это что такое? А это, может быть, протест. Их собственный внутренний протест против того, что он стоит, предположим, там менеджер по продаже холодильников, он здоровый, сильный мужчина, а занимается какой-то такой вот обыденной деятельностью. Это тоже надо. Но ему, наверное, в детстве хотелось быть, ну, как нам хотелось быть, там, летчиками, космонавтами. Может быть, он хотел как-то себя выразить по-другому, а он понимает, что он занимается совсем не тем, и так пройдет жизнь.
А это вам так кажется, потому что...
Мне так кажется, да.
Да, потому что вы представитель другого поколения.
Наверное,
а ребята,
да,
которые росли на сломе 90-х и нулевых, когда... они получали образование ради диплома, а потом... где можно заработать? Ну, наверное, так как я все равно не пойду работать в школу учителем или, я не знаю, там, экономистом куда-то тогда...
То пойду в торговлю.
Пойду я в торговлю, да, там, наверное, что-то заплатят. А потом уже следующее поколение, оно очень долго, следующее поколение, они очень долго будут восстанавливать вот эту необходимость образования ради образования и дальнейшей работы. Поэтому вот вам, когда вы учились и потом работали по специальности, наверное, сложнее понять вот тех, которые в 90-е нулевые
выживали.
Выживали, да. И получали образование не ради образования, а ради диплома.
Ну, вы знаете, я тоже выживал в эти годы, поэтому я их, в общем-то, понимаю. Но опять-таки, жизнь идет, а ты занимаешься, ну, ладно, допустим, там, зарабатывание денег, хорошо, ты заработал какие-то деньги, ладно, примени эти деньги. А зачем ты их зарабатывал? Для чего ты их зарабатывал? Где их применить? На что их потратить? Вы знаете, не так много людей, которые занимаются делами милосердия, не так много людей, которые строят храмы. Основная масса все-таки вкладывает деньги несколько в другое, как средство для добывания еще больших денег. И разочарование так или иначе наступает. Я разговаривал со своей дочерью, она работала одно время вот, до рождения детей, она работала в банке. И я ее спросил, что ты хочешь вернуться вот в эти места. Она мне говорит, знаешь, папа, я, работая, как и многие мои товарищи, задавалась вопросом, что я здесь делаю. Я свои силы, свою молодость я кладу на то, чтобы один и без того бесконечно богатый человек стал еще более богатым человеком. И вот этот внутренний протест ее привел к тому, что она присоединилась вот к волонтерскому движению. Вот помощи детям даунам.
А кто-то идет в левацкие организации антикапиталистические, потому что не хочет, чтобы человек, на которого он работает, еще больше богател.
Ну,
а вот кто-то, кстати, идет...
Экстремизм, да, он никогда не приведет к чему-то положительному. Посмотрите, замечательный город Барселона, просто замечательный, красивейший город. Вот я имел такую радость там побывать, посмотреть во время, когда это был очень такой хороший, спокойный, мирный город. А вот сейчас то, что там происходит, и смотрите, Да, оттуда уходят фирмы, представительства фирм, там уменьшается резко поток прогнозируемых там, в общем, туристов и так далее. Но разве это полезно? А возьмите историю нашего Отечества. 100 лет тому назад люди тоже как бы стремились к чему-то лучшему, да? А это лучшее, во что все это вылилось, через что все это пришло, мы до сегодняшнего дня никак не можем расхлебать то, что заварили наши дедушки-прадедушки. Поэтому какие-то левацкие организации, вот революционный тип развития, он вот в моем понимании, он настолько уступает эволюционному, настолько уступает, что даже и говорить-то мне о нем
просто не безусловно, хочется. Но революционный путь – это путь ускорения того эволюционного процесса. В нашем понимании понятно, что это ускорение, оно чаще всего происходит с кровью, с жертвами.
Да, оно диктуется кровью, да.
Да.
Потому что это очень уж ускорили одно, а теперь очень уж хочется, чтобы и то, о чем мы мечтаем, уже наступило побыстрее. Поэтому нет, эволюция. И, конечно, вот я продолжу, разговариваю с своей дочерью и говорю, да, вот ты говоришь, что там ты будешь заниматься там и какими-то там волонтерскими делами. Я говорю, хорошо, это вот у тебя муж, который может обеспечить семью, и тебе, у тебя есть возможность. Он говорит, папа, так тем более. Если бы у нас не было такой возможности, я бы тогда не говорила так. Я бы только, наверное, вот ходила бы в храм, там, на службы приходила бы. А так у меня есть возможность, я и могу и помочь людям, я могу прийти, там, регентовать в церкви в свое свободное время, потому что я воспитываю детей, дети подрастают, я за ними слежу, и у меня есть возможность такая. Поэтому она не осуждает тех людей, которые не могут себе этого позволить. Но когда, знаете, вот эта вот страсть зарабатывания, приобретения, а когда она становится действительно страстью, подавляющей человека, то вот это уже опасно, это страшно.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Александр Дьяченко, писатель, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново в Владимирской области. Мы продолжим нашу программу через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».